Глава 28. Строить машины – человеческая черта. Я есть и всегда останусь занудой инженером в белых носках и с футляром для авторучек в нагрудном кармане. Я инженер, и я не на шутку горжусь своими профессиональными достижениями в родной для себя области, заявил Армстронг в феврале 2000 года в обращении к Национальному пресс-клубу США, чествовавшему 20 главных инженерных свершений 20 века по версии Национальной инженерной академии, организации, куда Нил был избран в 1978 году. Армстронг продолжал повторять. «Наука – это про то, что есть сейчас. Инженерное дело – про то, что может быть». В списке Национальной инженерной академии космический полет оказался только на 12-м месте. С точки зрения чисто инженерных достижений, тем не менее, Армстронг расценивал полет в космос как одно из величайших свершений столетия, если даже не самое великое. Армстронг никогда не терял связи с американской космической программой. В апреле 1970 года, когда он только что перешел из отряда астронавтов в отдел аэронавтики, произошел несчастный случай с «Аполло-13». На полпути к Луне в сервисном модуле взорвался бак с кислородом, что вызвало утечку из еще одного бака. Командир экипажа Джим Ловелл приказал своему экипажу Фреду Хейзу и Джеку Свайгерту перейти в ЛМ, где три астронавта растягивали ограниченный запас кислорода и электричества в модуле, чтобы облететь вокруг Луны и благополучно вернуться на Землю. Программа «Аполло» могла продолжиться только когда и если НАСА выяснит причину случившегося. НАСА обратилась к Армстронгу с просьбой принять участие во внутреннем расследовании под руководством доктора Эдгара Кортрайта, директора исследовательского центра НАСА в Лэнгли. Нил помогал ФБ Смиту, ассистенту администратора НАСА по делам университета, составлять подробную и точную хронологию связанных с происшествием событий, используя для этого записи телеметрии, записи переговоров с Землей, наблюдения экипажа и центра управления, а также план полета и пошаговые инструкции команды. После почти двух месяцев расследования, 15 июня 1970 года, Совет Кортрайта по расследованию инцидента с «Аполло-13» выпустил доклад. Как это часто бывает в происшествиях с техникой, то, что произошло с космическим кораблем, стало не следствием случайного с точки зрения статистики отказа, но результатом необычного сочетания ошибок в совокупности с несовершенной, в отдельных аспектах и не допускающей отклонений системы. Это было очень сложным описанием того, что Крис Крафт назвал «глупой аварией», которую могли предотвратить. Изготовителю баков Beech Aircraft Co. следовало заменить 28-вольтный термостат, который подогревал жидкий кислород, на 65-вольтный, но производитель не сделал этого. Отдел по реализации программы «Аполло» не слишком старался проверять выполнение собственных распоряжений, поэтому проглядел эту недоработку. Одним из самых спорных выводов коллектива Кортрайта была его рекомендация насчет того, что вся конструкция бака в сервисном модуле должна быть полностью переработана. Стоимость этого составила бы 40 миллионов долларов. Ряд менеджеров проекта «Аполло» считали, что в таком дорогостоящем изменении не было необходимости, поскольку на «Аполло-13» проблема имела отношение не к самому баку, а к термостату. В последующие недели Крафт и Кортрайт боролись за перемену на всех уровнях штаб-квартиры НАСА. «После того, как я перешел на новую работу», – вспоминал Армстронг, – «меня освободили от активного участия в расследовании аварии на «Аполло-13». Иначе Нил тоже смог бы активно поддержать позицию Крафта». Естественно, публика ценила мысли Армстронга об американских исследованиях космоса, настоящих и будущих. И его высказывания по этой теме часто цитировали. В эпоху, когда начала расти важность вопросов, связанных с окружающей средой, Армстронг высказывался об этом предмете очень продуманно, обычно с точки зрения своего участия в исследованиях Луны. «Когда стоишь на поверхности Луны и смотришь на сияющую высоко над головой Землю, впечатление от такого зрелища не забывается. Хотя наша голубая планета очень красива, она в то же время очень далека и выглядит очень маленькой. Вы вправе подумать, что в подобной ситуации наблюдатель может отмахнуться от Земли, как от чего-то не слишком важного. Но напротив, каждый из тех людей, которым выпала возможность наблюдать этот вид, пришел к совершенно иному заключению. Нас всех потрясло, как наша планета похожа на оазис в пустыне или остров в океане. Еще важнее то, что это единственный из всех известных нам островов, который подходит для человека. Весь прогресс, какого человеческий вид добился за миллиарды лет, теперь угрожает нам вырождением. Эта гонка за успехом теперь должна быть остановлена, перенаправлена или высвобождена в виде построения экологии нового мира. Если мы можем найти людей, знания и умения, которых хватает, чтобы достигнуть Луны, мы, разумеется, сможем отыскать и тех, кто решит наши экологические проблемы. Из-за обычной сдержанности Армстронга некоторые недовольные представители прессы прозвали его «Лунным Линдбергом». «У Армстронга нет никаких комментариев по поводу последнего запуска», жаловался раздраженный репортер в заголовке материала о полете «Аполло-17» в декабре 1972 года, последнем в пилотируемой лунной программе. Личный секретарь Армстронга в университете Рута Банковикис заявила: «Мистер Армстронг не желает беседовать с репортерами. Он не дает эксклюзивных интервью. Он вообще не дает интервью. С моей стороны будет нескромно сообщить вам, где именно он находится на мысе Кеннеди, когда наблюдает этот старт экспедиции к Луне». Решительное нежелание Армстронга играть какую-либо публичную роль, кроме тех ролей, которые он выбирал сам, оказалось особенно неприятным для защитников космической программы США, в том числе и для его коллег-астронавтов. Джим Ловелл говорил: «Иногда я кляну Нила за то, что он слишком похож на Линдберга. Я говорю ему: Нил, Чарльз Линдберг перелетел через Атлантический океан, используя средства частных фондов. Самолет и все остальное для него сделала частная компания. Так что у него были все права стать таким затворником, как ему хотелось. Но ты слетал на Луну на общественные средства. Обычные налогоплательщики оплатили твое путешествие и дали тебе все возможности и всю славу, и ты должен что-то вернуть им взамен». А Нил ответил на все это: «Если я покину свое уединение, я буду только все время мучиться». И, возможно, он прав. Тем не менее, Армстронг регулярно произносил речи. «Я провел огромное количество пресс-конференций. Когда я бывал в других странах, я обычно в этом участвовал. В честь каждой годовщины полета Аполло мы собирали пресс-конференцию. Я не чувствовал никаких обязательств проводить пресс-конференции только для того, чтобы появились статьи, в которых не было никаких новостей. Это связано просто с человеческим интересом. Я не ощущал, что это обязательно, и, следовательно, старался избегать подобных ситуаций. У меня был неприятный опыт с отдельными интервью, когда журналисты проявляли неискренность насчет своих намерений. Когда они рассказывают о чем-то неправильно, мало что можно сделать, чтобы это исправить. Поэтому я очень давно пришел к выводу, что просто не стану давать журналистам интервью один на один. Они будут ограничены форматом пресс-конференции. Потому что когда одновременно присутствует некоторое количество журналистов, слушающих одно и то же, они гораздо менее склонны пересказывать все иначе, чем услышали». Фотографии Армстронга часто появлялись в социальном разделе газет «Цинциннати», когда он посещал благотворительные балы или выполнял другие гражданские обязанности. Более-менее регулярно печатались статьи и биографические заметки, написанные конкретно о нем или о нем как части группы людей, гулявших по Луне, хотя Нил очень редко соглашался давать интервью по этой теме. В ноябре 1978 года на своей ферме в Лебаноне Армстронг разорвал безымянный палец левой руки, когда перепрыгивал через задний борт грузовика и зацепился за дверь обручальным кольцом. Травма и благополучная экстренная микрохирургическая операция, сделанная специальной командой в еврейском госпитале в Луисвилле, штат Кентукки, Нил добрался туда на самолете, породили новую волну газетных заголовков. В послеоперационный период палец полностью восстановил все свои функции, если не считать верхнего сустава. Одним значительным событием, которое Нил скрывал от прессы, было его путешествие на Северный полюс, которое он совершил в апреле 1985 года под руководством профессионального руководителя экспедиций и искателя приключений калифорнийца Майкла Чалмера Данна и в компании всемирно известного покорителя Эвереста сэра Эдмунда Хиллари, сына Хиллари Питера, а также Пэта Морроу, первого канадца, который достиг вершины Эвереста. «Я нашел путешествие на Северный полюс чрезвычайно интересным, — вспоминал Армстронг. «В основном потому, что оно так значительно отличалось от всего, что мы видим в нашей повседневной жизни. Там все настолько по-другому. И это стоило всех тягот путешествия». За месяц до того, как отправиться на Северный полюс в составе экспедиции Хиллари, Нил стал членом комиссии из 14 человек, назначенных президентом Рональдом Рейганом, чтобы разработать интенсивную гражданскую программу действий в области освоения космоса, которая привела бы Америку в 21 век. Возглавляемые бывшим администратором НАСА доктором Томасом Пейном, коллеги Нила, среди которых числились постоянный представитель США при ООН Джин Киркпатрик, астронавт доктор Катерина Салливан и космический футуролог доктор Джерард О'Нил, работали, не покладая рук, в течение нескольких месяцев, собрали большое количество информации из самых разных источников, проводили встречи и презентации, затем попытались разработать долговременный план будущего нашей страны в космосе. Тем не менее, рекомендации комиссии в значительной степени проигнорировали из-за трагических событий 28 января 1986 года, когда космический корабль многоразового использования «Челленджер» разрушился в результате взрыва, что привело к гибели командира экипажа Дика Скоби, пилота Майка Смита, трех специалистов полета, летчика-испытателя Эллисона Онизуки, первого американца азиатского происхождения, отправившегося в космос, физика Рона Макнейра, второго афроамериканца в космосе, и инженера электросистем Джуди Резник, второй американской женщины в космосе. Вместе с ними погибли два специалиста по полезной нагрузке – конструктор спутников Грегори Джарвис и Криста Макколлиф, учительница, преподававшая социальные науки в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, которая была выбрана из 11 тысяч кандидатов, чтобы стать первым учителем в космосе. После гибели семерых с «Челленджер», как их позднее стали называть, представлявших собой как бы срез всего американского общества, космонавтика Соединенных Штатов вошла в долгий период глубокого кризиса и депрессии. По требованию Рейгана, Армстронг присоединился к президентской комиссии по расследованию катастрофы космического шаттла «Челленджер». И Рейган, и бывший государственный секретарь США Уильям Роджерс, который согласился возглавить комиссию, хотели, чтобы Нил стал ее вице-председателем. «Утром после катастрофы я получил информацию, что со мной пытались связаться из Белого дома. Я позвонил на коммутатор и переговорил с кем-то из аппарата президента. Затем меня переключили на прямую линию с мистером Рейганом. Очень трудно отказать президенту. Мы должны были предоставить ему доклад за 4 месяца, 120 дней с того момента, как он дал нам эту работу». Приведение членов группы к присяге состоялось 6 февраля в Вашингтоне. Приступив к делу, Армстронг был в глубине души уверен, что расследование гибели «Челленджер» будет проведено внешним органом, а не НАСА, как это происходило с пожаром на Аполло-1 и с происшествием на Аполло-13. Как обычно, строгие дознаватели были где-то рядом, в любом случае выполняя свою работу, а не слишком затрудняя себя общественными обсуждениями и другими делами, которыми занимались члены комиссии. Так что, возможно, в конечном итоге общение с публикой не особенно повлияло на расписание расследования. Объяснение Роджерсом того, почему работа комиссии должна быть полностью открыта для общественности, оказалось убедительным даже для Армстронга. Вначале Билл поговорил со всеми членами комиссии о своих ожиданиях и о некоторых вещах, которые, на его взгляд, имели значение. Например, он считал очень важным, чтобы члены комиссии были в курсе того, как общественное мнение выражается через средства массовой информации. Поэтому он предлагал всем каждое утро читать «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс». О таком я точно никогда не подумал бы и не стал бы этого поощрять. Он понимал эту часть уравнения. Он занимал твердую позицию, с которой я, разумеется, согласился, насчет того, что расследование должно быть единым целым, а мы обязаны найти способы унять других заинтересованных лиц, которые хотели бы сделать нашу работу, или, по крайней мере, оказаться благодаря этому в центре всеобщего внимания. Так, поначалу Билл был занят встречами и разговорами с председателями комитетов в Белом доме и Сенате. В качестве компромисса наша комиссия должна была периодически отчитываться перед Конгрессом. Мы приезжали на Капитолийский холм и рассказывали, как продвигается расследование. Какие в нем были трудные моменты, по каким вопросам мы ушли вперед и какие сделали выводы на данный момент. Затем законодатели рассказывали средствам массовой информации о том, что они делают в Конгрессе и что они думают, но не затрагивая того, что происходит во время расследования. У нас было гораздо больше общественных слушаний, чем в любом другом расследовании катастрофы, в котором я когда-либо участвовал ранее. То есть для меня это оказалось нововведением. В том, что орган, проводящий расследование, был публичной организацией, имелись свои плюсы и минусы. К первым можно отнести то, что это позволяло нам дать широкой общественности отчет о ходе работ. Но также у некоторых людей появлялась возможность покрасоваться перед камерами. Как вице-председатель комиссии, Армстронг, в силу занимаемой должности, присутствовал во всех подкомитетах. Возможно, я посвятил большую часть своего времени этой катастрофе, потому что чувствовал, что если мы не вынесем по ней точное решение, то все остальное будет просто зря. Поэтому я хотел быть ближе к этому. Председатель каждого комитета решал, какие вопросы они будут рассматривать, и каждый устанавливал собственное расписание слушаний и докладов, а также поездок на объекты, где они осматривали оборудование, чтобы понять, как оно работает. В Департаменте юстиции мы позаимствовали систему для отслеживания всей информации и документов, а также правильного их хранения так, чтобы мы могли в любой момент извлечь из нее все, что захотим. Все данные были как в письменном виде, так и внесенные в компьютер. И это хорошо, поскольку в результате расследования мы создали почти 6300 документов, в которых насчитывалось в целом 122 тысячи страниц. Кроме того, было 12 тысяч страниц, относящихся к следствию, и 2800 страниц расшифровок звукозаписей, добавил Нил. Армстронг отчасти провел собственное частное расследование, разыскивая информацию и идеи с помощью личных контактов, которыми он обзавелся за 30 лет работы в НАСА и аэрокосмической отрасли. «При случае я говорил с людьми с глазу на глаз. На это не было никаких запретов со стороны нашего председателя, поэтому я делал это не колеблясь. Думаю, мы пришли бы практически к тем же выводам и без публичных слушаний. Что же до того, продвигалось бы без них расследование быстрее, то поскольку доказательства нашей гипотезы
о том, что причиной катастрофы шаттла «Челленджер» стало разрушение уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя из-за конструкторских просчетов, которые сделали конструкцию чрезвычайно чувствительной к множеству различных факторов, в том числе к низкой температуре воздуха.
Появилось только тогда, когда мы наконец достали последний обломок корпуса со дна океана. Конечный результат просто не мог родиться раньше. Армстронг остался доволен финальными выводами комиссии и ее рекомендациями. Думаю, заключения и полученные результаты были верными. И полагаю, наше описание того, как произошла катастрофа, было очень близко к идеальной точности. Имелось всего несколько противоречащих ему точек зрения и гипотез, и все они не прошли проверку временем. Нил сыграл ключевую роль, заложив основу способа мышления, который позволил создать итоговый отчет комиссии. Я доказал коллегам, что эффективность наших рекомендаций обратно пропорциональна их количеству. Чем меньше, тем лучше. Далее давайте удостоверимся, что мы не велим НАСА делать что-то, чего оно сделать не может. Группа выработала около 60 рекомендаций, число которых в итоге было сокращено до 9. Что же касается знаменитого особого мнения Ричарда Фейнмана, касающегося следствия по делу космического корабля «Челленджер», то вопреки историям о том, что комиссия пыталась не допустить его опубликования, поскольку оно было откровенно направлено против НАСА, Армстронг не имел ничего против того, чтобы физик красочно выразил свой уникальный подход к предмету рассмотрения и присоединил его мнение в качестве приложения к итоговому докладу комиссии. Такого же мнения придерживался и председатель Роджерс. Армстронг сознавал правдивость тех слов, которые Ричард Фейнман написал в конце своего особого мнения, потому что он жил и дышал той же идеей с тех самых пор, как впервые поднял самолет в небо 40 лет тому назад. «Чтобы технология была успешной, реальные обстоятельства должны ставиться выше пиара, ведь природу нельзя одурачить»,
Фейнман РФ. Радость познания. МАСТ 2013, страница 37. Примечание переводчика.
В субботу 1 февраля 2003 года раздавшийся с утра телефонный звонок друга заставил Армстронга прильнуть к телевизору, стоявшему в гостиной. Погиб еще один космический шаттл. Всего за несколько минут до посадки по расписанию на мысе Канаверал челнок «Коламбия», возвращаясь из 16-суточного полета STS-107, развалился на части над Техасом высоко в атмосфере Земли. Как только Нил услышал новости о том, что найдены обломки, он понял в тот момент, что аппарат погиб. Шансов никаких не было. Еще одна трагедия унесла жизни астронавтов, командира Рика Хасбенда, пилота Уильяма Маккула и 5 специалистов полета: Калпаны Чаула, Лорел Кларк, Майка Андерсона, Дэвида Брауна и Илона Рамона, специалиста по полезной нагрузке. Высота, на которой Коламбия распалась на куски, была чуть ниже 63 километров. Нил не мог отвязаться от мысли, что шаттл потерпел катастрофу практически на той же высоте, на которой проходил его самый высокий полет на X-15 – 63,25 километра. На этот раз расследование организовали совсем по-другому, более сосредоточено внутри НАСА. Из Белого дома, где действующим президентом был Буш, позвонили, чтобы узнать, придут ли Нил и его вторая жена Кэрол на поминальную службу по экипажу «Коламбия», назначенную на понедельник 3 февраля в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, на что Армстронги сразу согласились. Нил сделал заявление для прессы. «Катастрофа «Коламбия» огорчила всех и каждого и напомнила нам, что нет никакого движения вперед без риска. Наш долг – увеличить первое и уменьшить второе. Покуда у людей есть независимый, творческий и любопытный разум, мы будем продолжать бросать вызов рубежам неизведанного». В январе 2004 года президент Джордж Буш объявил о новом взгляде на космическую программу Соединенных Штатов.
«Программа Constellation – созвездие, проводившаяся НАСА с 2004 по 2010 год, вплоть до закрытия администрации президента от Демократической партии США Барака Обамы. Примечание переводчика».
Президент предложил курс на длительные пилотируемые и автоматические экспедиции для исследования Солнечной системы, началом которых должно было стать возвращение на Луну, что с точки зрения Белого дома в конечном счете позволит нам в будущем исследовать Марс и двигаться в других направлениях. 2 месяца спустя Армстронг в Хьюстоне на вручении награды американского Ротари-клуба за достижения в области космоса высказался в поддержку плана Буша. У этой программы было множество критиков, как внутри связанного с космосом сообщества, так и вне его. Но философский подход Нила к жизни всегда включал в себя поддержку того, что двигает технологии вперед. Нил Армстронг никогда не считал себя исследователем в чистом виде. «То, в чем я принимал участие, было поступательным развитием летательных аппаратов. Мои исследования стали только побочным эффектом этого процесса. Я слетал на Луну не столько для того, чтобы полететь туда, но в ходе развития систем, которые позволяют нам совершать такие полеты», –